Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужно ли регулировать деятельность волонтеров и добровольцев? И если нужно, то как? Такова тема моей сегодняшней передачи. И сегодня в гостях у меня автор концепции закона о волонтерах, глава некоммерческого партнерства юриста за гражданское общество Дарья Милославская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Тополева, директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России.
Здравствуйте.
Дарья, вы тоже, кстати, член Общественной палаты России. У нас сегодня два представителя Общественной палаты. Ну вот, я думаю, это компенсируется двумя волонтерами. Один волонтер — это Юлия Архипова, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Сергеев, который является координатором поискового спасательного отряда «Лиза Алерт», я надеюсь, к нам присоединится, так же, как и Илья Чукалин из Министерства экономического развития. Итак, давайте начнем, потому что, насколько я знаю, существует уже несколько текстов, которые в осенью могут стать законопроектами. Один – это концепция, которая, вот вы автором являетесь, Дарья. Есть еще в Совете Федерации рабочая группа, которая работает над законопроектом о волонтерах. Я уже знаю, что несколько депутатов Нижней палаты парламента тоже изъявили желание поработать над законопроектами. И еще какие-то альтернативные просто готовятся работы. Дарья, ваша концепция была в открытом доступе, опубликована, причем давно уже. И после Крымска, после событий в Крымске, насколько я поняла, она стала вот предметом активного обсуждения, и многие критикуют вашу концепцию именно за то, что есть там положение такое, что волонтеры обязаны, прежде чем начать деятельность, заключать договора с юридическими организациями.
Да, можно я сразу вас огорчу, Кристин? Можно?
Да, значит, давайте.
Первое огорчение – то, что текстов, законопроектов не существует. Ни одного еще пока. Ни того, о котором вы говорите, который якобы написан нами, ни того, о котором вы говорите, который якобы находится в Совете Федерации. Депутаты, если только в период своего отпуска что-то напишут в хорошем настроении,
ну,
тогда
может
этот
быть, да,
текст может быть. Но я должна вам сказать, что концепция, о которой вы говорите, она была вот разработана еще в рамках концепции развития России до 2020 года. Она была вот такой достаточно короткой. Опубликована она была для обсуждения в апреле 2012 года. И основная суть этой концепции, я, несмотря на то, что Илья Владимирович появился, продолжаю утверждать, что у нас есть правовой пробел между волонтерами и добровольцами. Этот пробел хорошо бы урегулировать. Второе, чем я вас тоже, наверное, огорчу, в концепции не написано, что кто-то обязан с кем-то обязательно перед началом работы заключить договор.
Так, может быть, вы обрадуете, а не огорчите?
Нет, 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 ни в коем случае. Значит, просто...
Мне, может, не хочется, чтобы обязаны...
Да, правильно, никому не хочется. И,
да, договор
и там это не написано. Там написано в случае материальных взаимоотношений, когда компенсируются расходы, там проводятся какие-то специальные мероприятия с волонтером, типа тренировки его по технике безопасности, тогда, да, заключается договор по аналогии с законодательством благотворительной деятельности, где заключается договор.
То есть это не обязательно.
Это не обязательно, и я должна сказать и подчеркнуть, и на этом настаивать, что законодательство о волонтерстве, если и должно быть, то оно может быть только поощрительным и ни в коем случае не репрессивным. И это такие слова в нашей концепции не написаны, потому что они невозможны для концепции законопроекта, но все те люди, которые над этой концепцией работали, ее обсуждали и вообще выдавали ее для обсуждения, они придерживаются исключительно такой позиции.
Так, к нам присоединился Илья Чукалин, и у меня следующий вопрос. Вот многие чиновники считают, я знаю, что деятельность добровольцев должна жестко контролироваться, а вы?
Ну, я не думаю, что даже на самом деле многие чиновники так считают, потому что...
Ну, с кем я говорила, подавляющее большинство говорит, что она должна контролироваться. Особенно после событий в Крымске.
Ну, сама природа добровольческой деятельности, сама суть ее предполагает, что это добровольная инициатива людей. То есть, если человек хочет кому-то помочь, тем более, как правило, это достаточно импульсивная такая инициатива. То есть, люди предрасположены некоторые к тому, чтобы помогать другим. И зачастую желание помочь, оно возникает спонтанно. Поэтому уложить, в моем понимании, добровольческую инициативу в какой-то такой жесткие рамки контроля, это все равно, что там обычную жизнь человека пытаться в нее так же замкнуть, там, пытаться заурегулировать дружбу, там, товарищество. То есть это такие, несколько такая эмоциональная часть человеческой жизни. Та, где регулирование, оно ну, в некой степени даже абсурдно, если мы говорим о контроле.
То есть не нужно регулировать деятельность между волонтерами и обществом, властью? Вот как вы считаете, ваша позиция?
Есть та группа отношений, которая может быть урегулирована, но может быть в порядке не обязательном, а в том случае, когда, если, например...
Вот, да, давайте примеры. Как раз, в каком случае?
Какие примеры? Ну, пример вот это там, добровольная пожарная охрана. То есть доброволец проходит специальную подготовку. С другой стороны, государство вводит для него систему определенных гарантий. Каждая из сторон принимает на себя какие-то обязательства. Доброволец со своей стороны и государство. Это не значит, что человек, который идет по улице и внезапно видит пожар, и видит, что требуется какая-то помощь, он не может эту помощь оказать. Просто в этом случае на него не распространяются какие-то установленные законом гарантии. Человек, когда занимается помощью, у него есть совершенно разный уровень там, физических возможностей, у него совершенно разные представления о риске, правил о технике безопасности, у него даже совершенно разные могут быть представления о том, как нужно помогать. Человек может взять на себя функции врача и пытаться кому-то помочь, не имея каких-то специальных навыков. И в некоторых случаях, например, больного, пострадавшего, его нельзя транспортировать, а добровольцы может этого не знать. Но это вопрос совершенно уже такие вот, они очень точечные, они очень сложно под них подобрать единые какие-то общие правила. В любом случае, мое мнение сводится к тому, что это в целом позиция нашего департамента и Минэкономразвития заключается в том, что эти отношения, они не нуждаются в регулировании. Регулировании нуждаются те вопросы, которые связаны с налогообложением, с выплатами добровольцам, где уже есть денежные отношения, где уже есть какие-то отношения, связанные там со страхованием. Но эти отношения включаются тогда, когда сам добровольец говорит, что мне это нужно, что мне нужно возмещение какое-то, что мне нужны какие-то дополнительные гарантии, тогда да.
Ну, может быть, это уже не доброволец? Елена Топлева, давайте мы ваше мнение послушаем, да, и вашу позицию. Mm-hmm. Какие сферы должны быть отрегулированы, какие нет, и не боитесь ли вы, что эти законопроекты будут использованы против волонтеров? Mm-hmm.
Хотя добровольчество – это прежде всего действительно некая деятельность, направленная на помощь другим, им она может быть совершенно спонтанная, она действительно сродни таким вот отношениям, там, как товарищество, дружба, любовь там, и так далее. Вот. Но, тем не менее, можно себе представить ситуации легко, в которых действительно какая-то формализация отношений потребуется. Такой пример сюда привожу, да, что, например, люди, которые захотели помочь пострадавшим от наводнения в Крымске, готовы поехать и работать там на расчистке завалов, на доставке гуманитарной помощи и так далее. Например, эти люди живут на Дальнем Востоке, и они хотели бы приехать, но у них нет возможности оплатить билет. При этом можно себе представить, что есть какой-то благотворительный фонд, который готов на себя взять расходы по их доставке туда. В этом случае... Хочешь, не хочешь.
А он не может это сделать?
Для того, чтобы... Просто я хочу сказать, что в этой ситуации ну, придется заключать договор между этим фондом и добровольцем или волонтером. То есть вот тут уже наступают эти формальные отношения. То есть есть ситуации, когда формализация отношений может понадобиться прежде всего самому этому волонтеру, чтобы получить какие-то компенсации, страховки и так далее. Вот. Другой вопрос, нужно ли для этого вносить изменения в законодательство, а если нужно, то когда? Хотя эксперты спорят, да, и мы знаем разные мнения на этот счет. То есть одни говорят, вот как наши коллеги из Министерства экономического развития, что, в принципе, уже действующее законодательство, оно и позволяет осуществлять все необходимые
выплаты. Так, может, не нужны эти новые все законы?
Вот, например, юристы за гражданское общество считают, что все-таки есть некие такие слабые места в законодательстве, которые надо бы усовершенствовать. Но тут еще надо тоже понимать. Вот до сих пор мы жили в ситуации, когда мы исправляли какие-то очень неправильные, несправедливые вещи в законодательстве, затрагивающие такие сферы, как благотворительность, добровольчество, деятельность некоммерческих организаций. Мы пока что, называется, нам было не до жиру, мы вот совсем какие-то неправильные, плохие вещи пытались исправить, но думали при этом и мечтали о том, что когда-нибудь наступит тот момент, когда мы будем уже даже совершенствовать то, что уже, может быть, и неплохо, но нуждается в неком улучшении. Теперь вот я согласна с Дарьей в том, что есть в законодательстве сегодня неразбери с терминологической между волонтером и добровольцем, да? Ну, жить с этим можно, в принципе. Ничего такого прям вот критичного не произойдет, если мы это сегодня не исправим. Но если как бы говорить о улучшении чего-то, что и так работает, тогда можно вести речь о каких-то законодательных изменениях. Но, к сожалению, сегодня другая реальность некая, да, в которой мы живем, как сегодня, когда уже подписан закон, который через 4 месяца уже вступит в силу, об НКО иностранных агентах, которые, ну, совершенно нас в какую-то иную вообще реальность погружают, да, и другие всякие разные законы, принятые в последние последнее время. И сейчас общество в целом, оно находится в очень большом напряжении. В том числе это та часть общества, которая как раз вовлечена в некоммерческую деятельность, волонтерскую деятельность, благотворительность. Сейчас люди настолько испуганы, они находятся в таком тревожном, паническом даже, сказал, состоянии после принятия вот этих законов, что какой бы хороший законопроект ни появился сейчас вот в этой сфере, вот я абсолютно уверена, что если даже будет супер хороший закон, он все равно будет встречен с опасениями, с тревогой, прежде всего с ожиданием какого-то подвоха. И на самом деле подвох действительно может произойти. Потому что я себе легко могу представить ситуацию, когда будет разработан хороший законопроект, он даже пройдет общественное обсуждение, слушание, и он еще улучшится. А потом на самом последнем этапе мы вдруг получим какие-то поправки в него, неизвестно откуда возникшие.
Во втором чтении, как правило,
да,
они возникают,
которые сведут на нет еще все позитивные какие-то предложения, содержащиеся в этом законопроекте. Потому что мое мнение вот сейчас...
Вот сейчас, да, к чему призывать?
Я предлагаю вообще ничего не принимать. Я предлагаю как бы сделать паузу, остановиться, вообще подождать, посмотреть, как мы будем жить через полгода, через год в новой вот этой вот законодательной среде, которую нам создали, а потом уже вновь вернуться к этому вопросу.
Юль, у меня к вам вопрос. Отсутствие вот этих бюрократических процедур правовых – это как раз залог успешности волонтерских проектов. То есть они могли быстрее сорганизоваться. Вот та же самая ситуация в Крымске. Вы просто, я знаю, помогали собирать гуманитарную помощь для людей, которые ехали в Крымск тогда, да? И то, как волонтеры смогли быстро собраться, собрать деньги, собрать вещи и поехать туда, это было в том числе из-за того, что не было вот этой вот волокиты бюрократической.
Я согласна с этой точкой зрения. Опять же, сейчас мы пытаемся понять, хороший это законопроект, плохой это законопроект, для чего он, какие будут проволочки. В том-то и дело, что его еще нет.
И поэтому... в том-то и дело, что его, скорее всего, сделают законопроектом, да,
меня пугает вот это вот прыть, с которой государство начинает... Нет, нормальная законодательная власть, она всегда работает по кейсам, то есть что-то происходит, и они как-то реагируют на произошедшее, и поправки, новые законопроекты появляются на этой почве. Но у нас уже столько шишек мы на этих новых законопроектах и на этих новых поправках набили, что на самом деле страшно, как бы ни случилось чего ужасного. Первые дни поступали сообщения о том, что там наших добровольцев, наших волонтеров не хотят пускать в Крымск. Мы переживали, что наши фуры с трудом дойдут, мы их обклеивали надписями «гуманитарная помощь», и вроде бы все было нормально.
А боялись чего? Что остановят и не пропустят гуманитарную помощь, да?
Ну, потому что я с некоторыми фурами я разбиралась, с некоторыми нет, и просто я не знаю, была ли там вся вот эта документация, которая должна отправляться вместе с этой фурой.
Это может быть предлог для того, чтобы остановить фуры?
Да. И спросить, а что вы там везете, а может, вы там везете наркотики, а давайте мы сейчас всю вашу фуру перепроверим. И, соответственно, она там ее остановит надолго, и эта гуманитарная помощь придет черт знает когда.
Григорий, я знаю, что Лиза Алерт, отряд тоже отправил волонтеров, они поехали в Крымск, там находились. С какими трудностями они там сталкивались?
Ну, трудности организационного плана, в первую очередь, потому что в Крымске, в добровольческом лагере, несмотря на там регулярное общение с администрацией города, с администрацией МЧС, которая там руководила операцией, там были большие проблемы с душами, туалетами. Ну, представьте себе, плюс 35 градусов, ежедневный тяжелый физический труд и полное отсутствие каких-то санитарно-гигиенических норм, которые, собственно говоря, при той борьбе с возможными эпидемиями, о которой говорили, ну, смешно пытаться, с одной стороны, прививать людей там от всяких там брюшных тифов, гепатитов А и так далее, а с другой стороны, не снабжать их самым простым, при том, что...
А кто это должен делать?
Вы знаете, нет слова «должен», поскольку это гуманитарная операция, ну, такая чрезвычайная ситуация, и эти люди восстанавливают пострадавшую территорию при чрезвычайной ситуации, то, в принципе, поскольку у, предположим, там, министерства по чрезвычайным ситуациям и у местных властей есть физическая возможность организовать этот быт, ну, надо эту возможность проявить просто, вот и все. То есть нету структурированности, и на ЧС в принципе не может быть структурированности. То есть ее в принципе там и не должно быть. Например, сейчас все...
То есть вы все-таки против, потому что я подумала, что тогда таким образом нужно это прописать в законе,
Понимаете, нет? В чем дело? Тогда просто... надо сначала прописать в законе, кто и что там должен делать из государственных органов, потому что получается, что там воду убрали, погибших посчитали, а, предположим, восстанавливать дома граждан, помогать им там выносить мебель и так далее, в государстве в принципе нет механизма, как это сделать. Вообще нет. И совсем не значит, что давайте вот сейчас тогда, раз появились волонтеры, давайте загоним их в рамки некого закона, они у нас это будут делать.
Заставим выполнять функции государства.
Да, они будут делать это бесплатно за нас, а мы им пропишем обязанности еще.
А вот у нас, кстати, все равно есть вот представитель от власти Илья Чукалин. Есть прописано все-таки, что власти должны делать?
Обязанности государства по отношению к добровольцам прямо в законодательстве нигде не прописаны. То есть только в профильных законах, единственным таким профильным законом является закон о добровольной пожарной охране. То есть единственный закон, в котором прописаны такие механизмы. То есть даже если мы возьмем понятие вот введенный волонтер, введенный под фактически два мероприятия, это Сочинская Олимпиада и Универсиада в Казани, то есть именно там применяется это понятие волонтер. Те, кто смогли на федеральном уровне предложить такие поправки, они прошли в налоговый кодекс и закон о страховых взносах в негосударственные бюджетные фонды.
А в концепции это есть, то, что должны делать органы власти?
Нет, конечно.
Нет, но на самом деле невозможно под закон подогнать ту ситуацию, которая сложится в конкретной территории. Можно прописать общую фразу, что государство должно как-то содействовать. Она будет все равно пустой, это будет рамочная норма, не работающая. Если люди добросовестные, даже чиновник добросовестный, МЧС, он сам организует эту работу. Ему не нужно для этого какой-то специальный пинок, норма в законе.
Вы правильно сказали, если.
А можно не согласиться? Да, я хотела поспорить с коллегами. Мне кажется, что все-таки у нашего государства, у ведомств уже должен быть и сложиться некий все-таки алгоритм работы с волонтерами. Да? Да. Это не должно быть никаким законом, естественно, регулироваться. Это должны быть какие-то правила, существующие в том или ином ведомстве. Но почему, мне кажется, это должно быть? Ну, во-первых, у нас, вообще говоря, для России вот такое массовое волонтерство понятие довольно-таки новое.
Да? Да.
И если взять страны развитой демократии, как Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия и так далее, там, где вообще каждый третий является волонтером, там уж вообще даже, может быть, никакие не нужны и незаконные на этот счет.
Там
ни,
как
ни
раз
правила,
законодательство
потому
есть.
Потому что ну, где-то есть, где-то нет, на самом деле, по-разному.
Может быть, там все-таки...
У нас, мне кажется, что пора уже, давно пора нашим ведомствам все-таки понять уже, что есть такое явление, что оно будет в дальнейшем, я надеюсь, только развиваться и расти, это хорошо. И все-таки каким-то образом не просто там его признать, но ему всяко содействовать. Потому что, вот, например, когда у нас были пожары в 2010 году, да, и вдруг выяснилось, что у нас есть туча людей, которые хотят, оказывается, помогать на этих пожарах.
И помогали, кто как, кстати.
Кто и помогали, кто тушил, кто подвозил, кто что-то закупал оборудование, отвозил, кто там погорельцам помогал. Ну, в общем, разные совершенно были виды волонтерства. Но вот в то время МЧС просто, они не только не помогали, они даже мешали, в общем-то, волонтерам работать. Можно спорить, но то, что я лично сама видела в Крымске, и как они работали в этот раз, все-таки чуть-чуть есть какой-то сдвиг. А вот в Добром лагере, например, мне хвалили волонтеры, мне говорят, что они прекрасно взаимодействуют с МЧС, у них все отлично, не сразу это было. Сначала была полная сумятица и хаос, потом как-то это взаимодействие сложилось. МЧС перевозил, и точно, я знаю, сама летала их бортами вместе с волонтерами, они перевозили их туда-сюда. То есть хоть что-то стало складываться, но пока это все достаточно стихийно. Мне кажется, что уж того же МЧС и, возможно, у других ведомств уже должен все-таки быть не просто вот как получится.
Алгоритм
у них должен
действий,
быть алгоритм.
Да?
Безусловно, взаимодействие с волонтерами вот в чрезвычайных ситуациях. Чтобы не каждый раз они садились там, вот и неделю они думают, боже мой, а что же нам делать с этими волонтерами? Туда они прут и прут, не знаю, что вообще, куда их девать. Да. Уже они к этому моменту, они должны готовы быть, прям разворачивать пункт А, там, создать такой-то там координационный центр. Пункт Б, обеспечить там, я не знаю, питание, проживание, санитарные какие-то там удобства, там всякие туалеты, там души и так далее развернуть.
Хорошо, Дарья, так у меня тогда такой вопрос. Может быть, вместо того, чтобы регулировать деятельность волонтеров, может быть, прописать все-таки в законе нормы, которые бы устанавливали ответственность
никто
властных
не
структур.
Никто не собирался регулировать деятельность волонтеров. В законе прописаны взаимоотношения между волонтером, возможным, и некоммерческой организацией, которая может являться организатором, извините, тавтологию, волонтерского труда. Говорить о том, что концепция там регулирует деятельность волонтеров, может только в том случае, если концепцию никто не читал и не видел. Там речь совсем не об этом. Законодательство можно улучшить, убрав некоторые моменты и, наоборот, добавив, которые сделают законодательство о некоммерческих организациях более системным, более правильным. Мы жили в других условиях. до июня. Эта концепция обсуждалась до июня. И, повторяю, сейчас мне не стыдно ни за одно слово, которое написано в этой концепции, но там, повторяю, для всех, кто не читал эту концепцию, там не идет речь о регулировании волонтерского труда, не идет речь о каком-то запрете или о каких-то бюрократических процедурах или препонах. Там это, этом вообще
это
нет.
Что касается концепции, да. Вы говорите. Да, но мы же понимаем, что осенью, скорее всего...
Не надо говорить «скорее всего».
Ну почему же? Нет, Совет Федерации уже говорит об этом совершенно
Совет официально. Федерации говорит, но есть и другие люди в Совете Федерации, которые придерживаются другой точки зрения.
То есть вы думаете, что осенью не будет?
Я не исключаю, что будет все совсем по-другому.
Я могу, на самом деле, тоже подтвердить концепцию. Идея-то была благая. Речь шла только о механизмах поддержки, а не о урегулировании деятельности добровольцев. Просто назвали именно так, чтобы вот сходу не сразу не зарубить эту инициативу.
Но не боитесь ли вы, что эта концепция будет вот использована?
Сама концепция нет. Вы понимаете, вот что сама концепция...
Возьмут какие-то куски, условно говоря, отрывки, засунут их, в новый законопроект, скажут, прошло обсуждение и в Общественной палате, вот у нас замечательные люди там из организации юристов за гражданское общество, ее в том числе и создавали. Вот так вот перевернули.
Концепция – это всего-навсего текст. Написать новый текст с нуля – это вопрос, там, можно его сделать некачественно, его можно создать там за сутки. И здесь, используя концепцию или нет, но то есть если уж кому-то в голову такая идея придет, то концепция, она на это никак не повлияет. То есть если такая идея заурегулировать отношения, связанные с добровольчеством, возникнет, но в любом случае надо понимать, что то государство, оно не может вмешиваться. Есть сферы, которые в силу самой природы права не могут быть урегулированы. То есть сейчас государство может принять закон о дружбе и написать, что друг – это тот, кто вошел в реестр друзей там, в установленном порядке. Но именно от этого, сейчас можно федеральным законом отменить закон всемирного тяготения, но от этого мы все в космос не улетим.
По поводу волонтерства вот тут недавно обсуждалось в Общественной палате, вот эта концепция. Ну, это вот как раз очень напоминает ваш пример с дружбой. Для большинства волонтерских организаций это просто ставит крест на их деятельности. Ребята, вы не нужны, вы в таком формате работать не будете. Потому что вы нам страшны, потому что вы организованы в сад.
Не знаю, на каких слушаниях в Общественной палате вы были, но вот на тех слушаниях, которые 18 числа
там все было по записи, меня как волонтера туда не пустили.
Не знаю, там вот об этом речь абсолютно не шла. Поводу того, что волонтерские организации против, это я знаю. Но я вам должна сказать и с сожалением констатировать, что не читали они.
Там была концепция закона, которую все читали.
Проект концепции для обсуждения, который концепции. Не все читали очень далеко.
И попасть туда тоже не все смогли, еще раз повторю, потому что общественное слушание в Общественной палате с входом по спискам.
Ну, Общественная палата, к сожалению,
просто...
Давайте прервемся на краткую сводку новостей. Я напоминаю, что тема нашей сегодняшней передачи – нужно ли регулировать деятельность волонтеров и добровольцев, и если нужно, то как? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня автор концепции законопроекта о волонтерстве, глава некоммерческого партнерства юриста за гражданское общество Дарья Милославская, директор агентства социальной информации Елена Тополева, Илья Чукалин из Министерства экономического развития, Григорий Сергеев, координатор поисково-спасательного отряда, Лиза Алерта, волонтер, Юлия Архипова. Вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина седьмого. Коротко об основных новостях к этому часу. Обращение блогера Алексея Навального на имя Владимира Путина с просьбой выяснить, действительно ли глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин имеет в Чехии бизнес и вид на жительство, не поступало в администрацию президента. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Другое обращение Навального к Путину, касающееся того же Александра Бастрыкина и угроз сотруднику «Новой газеты» с его стороны, в аппарате президента получили, подтвердил Песков. Это обращение, по его словам, будет направлено для проверки в Генпрокуратуру. Глава МЧС Владимир Пучков потребовал организовать наземную поддержку тяжелой авиации, занятой тушением лесных пожаров в Томской области. Там стоит аномальная жара, которая, по прогнозам, сохранится до 5 августа. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве сегодня пострадал полицейский. Он был госпитализирован. Число мирных людей, пострадавших в результате боевых действий в городе Харок, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, значительно выше, чем сообщают власти. Так утверждает одна из местных жительниц, которая на условиях анонимности рассказала Радио Свобода о 10 пострадавших и 3 погибших. Это только то, что ей известно. 24 июля в Хароге началась военная операция против вооруженной группировки, которую считают ответственной за недавнее убийство генерала Абдулло Назарова. В Сирии правительственные войска ведут масштабное наступление на позиции повстанцев в южных и восточных кварталах крупнейшего в стране города Алеппо. В США Джеймс Холмс, подозреваемый в массовом убийстве в штате Колорадо, посещал психиатра, специалиста по шизофрении, незадолго до того, как совершить преступление.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Нужно ли регулировать деятельность волонтеров и добровольцев? И если нужно, то как? Такова тема моей сегодняшней передачи. Мы продолжаем разговор. И в гостях у меня автор концепции закона о волонтерстве, глава некоммерческого партнерства, юрист за гражданское общество Дарья Милославская, Илья Чукалин из Министерства экономического развития, Григорий Сергеев, координатор поисково-спасательного отряда, Лиза Алерт и волонтер Юлия Архипова. Закончили мы на обсуждении законопроекта о волонтерстве, которое состоялось в том числе в Общественной палате. А я хотела бы перейти к тому и спросить сначала у волонтеров, есть ли какие-то сферы, которые бы вы все-таки хотели, чтобы были они отрегулированы? Вот, например, чтобы было прописано не препятствовать деятельности волонтеров, вот учитывая события в Крымске, например, да? Вы еще, я знаю, работаете волонтером в Transparency International, да? Вот каким образом вы документировали ваши взаимоотношения с Transparency International или нет? И нужно ли?
Ну, я работаю в Вышке, в лаборатории антикоррупционной политики, а лаборатория антикоррупционной политики и Transparency – это такой один большой взаимосвязанный организм, то есть там практически все сотрудники, они сразу и там, то есть деятельность
подписывали
одна.
Вы договор какой-то?
С Transparency никакого, да. Но в Высшей школе экономики у меня там трудовая книжка, я там работаю как сотрудник.
Это разве волонтер, если?
Нет, это в лаборатории. Но в Transparency я считаюсь волонтером. То есть в лаборатории у меня есть мои обязанности, которые я выполняю по работе, но все, что выходит за их рамки, это я делаю на волонтерских основах в рамках уже Transparency.
Вас устраивает такое положение вещей?
Абсолютно. Потому что я как волонтер, я не требую ничего взамен. Я делаю добро и убегаю. Соответственно, единственное...
Может быть, вы хотели, чтобы вам платили какие-то вещи там?
Так я же волонтер. Если бы я хотела, чтобы мне платили, я бы попросила сработать. Как мне хотелось бы вот один какой-нибудь федеральный закон там о деятельности волонтеров, чтобы там была только одна статья. Государство, чиновники, правоохранительные органы и все остальные ни в коем случае не должны мешать волонтерам делать их дело. Вот и все.
Можно сразу комментарий, да?
Да, вообще-то да, Дарья Милославская, по действующему.
А автономная некоммерческая организация, каковой является Transparency International, при моей глубочайшей любви и уважении к Лене Панфиловой, создается для оказания услуг. И вообще, они не занимаются благотворительной деятельностью, и у вас в уставе нет благотворительной деятельности. Поэтому привлекать волонтеров, по мнению юристов, вот по нашему мнению, а оно Transparency International не может.
Хорошо, ну а стажеры?
Стажеры, а кто такой стажер, да?
То есть, человек, который приходит и помогает. То есть получается ситуация, при которой ни общественная организация не может привлекать волонтеров.
Благотворительная, пожалуйста, благотворительная. Волонтеров вообще может привлекать только оргкомитет Сочи и
оргкомитет. То есть получается ситуация такая, что вот сейчас мы проводим, вот мы тут с вами сидим, вот сейчас Лиза Лерт проводит там 2 поиска в лесу.
Пропавших детей. Вы
да, если бы мы были НКО, то мне бы юристы объясняли о том, что я не имею права этого делать.
Смотря в какой форме мы были зарегистрированы.
Посмотрите, я никак не зарегистрирован, Лиза Алерт никак не зарегистрирована. Вот совершенно верно. И слава богу, нет никаких законов, которые пытаются регулировать мою деятельность.
А никто не собирается вашу деятельность регулировать?
Вот в том-то и дело, что по вот этой концепции мы должны подписывать договор с каждым волонтером. Это вот какая-то такая очередь на входе в лес с этими...
Григорий, ну вы читали эту концепцию?
Да.
Где вы там видели? Вы не можете даже быть организатором волонтерской деятельности, вот, поскольку вы не юридическое лицо.
Это и вообще всё, пугает.
Делайте,
смотрите,
что хотите.
Смотрите, то есть, вот тут важный момент. Мы имеем право делать, чего хотим, и любые люди имеют право делать, чего хотят.
Да. Хотят не нарушать права других.
Вот. А есть люди, которые вовлекаются в так называемую волонтерскую деятельность, которые должны действовать в формате вот этого там закона будущего, предположим. То есть получается, что мы не являемся при этом волонтерами. А я правильно вас понимаю?
Нет.
Объясните тогда.
Давайте. Я хочу еще раз, но... Я, с одной стороны, хочу сказать, что по поводу прокомментировать слова Юлии, по поводу того, что в законе должно быть так написано. На самом деле, вот с точки зрения позиции, которую занимает наше министерство, сейчас в законе ровно так и написано. В законе есть...
В каком законе?
В законе о благотворительной деятельности, благотворительных организациях. Есть всего два положения, которые касаются добровольцев. Первое положение определяет, кто такие добровольцы. Что добровольцы – это физические лица, которые безвозмездно оказывают... какие-то...
Это добровольцы или волонтеры? И есть
Нет,
ли вообще различия?
Есть понятие. Есть, смотрите, в законе о благотворительной деятельности в благотворительных организациях есть понятие добровольца. Это любое физическое лицо, которое просто в чьих-то интересах безвозмездно осуществляет, оказывает услуги или выполняет какие-то работы. В интересах любого благополучателя. Ну, в каких-то не своих. Вот. То есть это значит, что он благополучателем может быть любое физическое или юридическое лицо. Абсолютно. То есть это любое, вне зависимости, нет ограничений, что это как законом прямо не устанавливается. Это любое физическое или неопределенный круг лиц.
Так, хорошо.
То есть
так.
Это, поскольку это в законе описано, что добровольческая деятельность является благотворительной, этим же законом прямо установлено, что благотворительная деятельность осуществляется свободно, объединившись или не объединившись, созданием или без создания благотворительной организации. И любые граждане вправе беспрепятственно осуществлять такую деятельность. То есть законом прямо закреплен принцип беспрепятственности этой деятельности. Там прямо предусмотрен принцип свободы деятельности. Другой вопрос, что кто-то, может, просто не знает российских законов.
Сразу или специально, сознательно препятствует деятельность волонтеров, как это было
в Крыму.
Я, например, переживаю, что послезавтра там Лиза Алерт поедет в лес искать пропавшего ребенка, и там они встретят, не знаю,
ИЧСовцев,
полицейских, да, и которые скажут, что мы вас не пустим просто потому, что у вас нет волонтерских книг.
Поэтому мы не хотим вас пускать, потому
что вы нам сейчас будете мешать
поиску. Совершенно верно, именно так и будет. Не надо формализовывать и пытаться формализовывать деятельность людей, которые какое-то добро несут. Если государство не в состоянии делать это самостоятельно, займитесь собой, займитесь теми абсолютно отраслями, которые должны это делать. Поднимайте их до уровня волонтеров. Пытайтесь их догнать. Волонтеры уже обогнали государство.
Так, может быть, поэтому и опасаются? Как вы считаете? Нет, потому что волонтеры организовались быстрее, лучше
стали помогать. Вот у меня ощущение просто, что просто страшно. Да, и плюс какие-то деньги.
И плюс деньги, которые мимо
идут... Очень смешная история в добром лагере, когда ходят какие-то представители там полиции, спрашивают, вы откуда приехали, как вас зовут, переписывают людей. А дальше два замечательных вопроса. А кто вас финансирует? Первый замечательный вопрос. А второй замечательный вопрос. А какие у вас политические интересы? Ну, цирк.
А кто это ходил?
Ну, там представлялись как полиция. То есть, вот все это, ввиду вот и появления каких-то концепций, вы понимаете, к чему это приведет?
Нет, на политические, в любом случае, политические взгляды. У нас есть нормы международного права, которые имеют приоритет над нормами даже российского.
У нас есть много норм международного права, на котором никому не интересно, особенно конкретному полицейскому, в конкретной какой-нибудь баканке, которому на эти международные нормы...
Но тогда в любом случае нормы международного права составляют часть правовой системы страны. То есть, в любом случае, даже если мы сейчас примем закон, то к нему можно, к полицейским можно относиться точно так же, как и к нормам международного права. Нормы международного права закрепляют право на личное убеждение. То есть по политическому убеждению относится к личному убеждению. Это личная тайна человека. Он его может заявлять, может не заявлять. Вопрос о финансировании...
То есть это нарушение закона
было. То есть надо было им рассказывать.
Нет. Такого нарушения нет. Любой человек может задать вопрос. Вопрос в том, что никто... Что
официальный может задать вопрос, который представляет официальные органы власти?
Нет. Официально такой вопрос задавать нельзя. Вот. Но если человек задал его, это не является между тем нарушением, поскольку человек точно так же просто разъясняет полицейскому в ответ, что ответ на этот вопрос, он относится к личной тайне человека, и все. Здесь проблемы нет. Здесь нет проблемы, которые регулируются законом. Это вопрос больше правоприменительной практики. То есть, если даже органы власти у нас не знают, что это такое по своей сути, потому что благотворительная деятельность, она осуществляется беспрепятственно. То есть, органы власти не вправе, в принципе, чинить препятствия.
Вот видите, на практике получается, что чинит.
Это совершенно другой уже момент.
Мы сейчас говорим о некой бумажной инициативе, А вот по другую сторону стола от вас сидят люди, которые занимаются практикой руками, ногами. И вот я должен сказать, что практическая часть, она совершенно иная. И если появится возможность препятствовать у некоторых, скажем так, недобросовестных там полицейских и так далее, они обязательно будут это делать. Потому что когда мы начинаем кого-то искать, мы поднимаем какой-то уровень шума в этой области. И, соответственно, когда можно было спустить на тормозах, уже нельзя спустить на тормозах, уже надо как-то реагировать. И если, предположим, внутри там, Министерства МВД люди понимают, что там необходимо какие-то изменения, и мы с ними об этом договариваемся. Вот это вот такая частная договоренность, которая там соответствует уровню подготовки нашего отряда, уровню возможностей вот этого министерства. Это удобно. Но в один закон засунуть там волонтеров, которые занимаются медициной, тем, семь, пятым, десятым, это просто невозможно. То есть есть закон там о пожарных, есть закон о милиции. Почему их не объединили в один? Потому что они разными вещами занимаются. Здесь такая же история.
Кстати, а существует еще несколько же видов волонтерства. То есть есть волонтеры, которые на стихийные бедствия, да, например, организуют. Есть волонтеры, которые постоянно работают.
Волонтеры могут быть в любой сфере.
Фондах.
Конечно,
есть те, которые участвуют там, ну, в акциях различных, там,
ну, единожды, да?
Да? То есть их тоже надо всех
засунуть их в одну коробку, так вот сболтать, и что получится. Это будет абсолютно неверная позиция. Делать какой-то закон, который формализует деятельность людей, которые пытаются делать добро. И пытаются делать добро в тех местах, где государство не справляется.
Можно
комментарий? Да,
значит,
давайте.
Опять никто не слышит. Я не знаю, кто чего придумает, какой закон. А что вы обсуждаете, я тоже не знаю, поскольку никто не собирался формализовывать чью-то деятельность. К деятельности это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение, я повторяю, 125-й раз, потому что за эту неделю я уже там, наверное, 100 раз объясняла, к материальным взаимоотношениям между организатором волонтерского труда и волонтером в том случае, если они между собой договорились об этих материальных взаимоотношениях по компенсации расходов.
То есть это оплата дороги, не... питания, там,
да,
страховые взносы,
не
да?
медицинская страховка.
Ну, вот смотрите, подождите, Григорий, сейчас, да. Давайте секундочку, один вопрос задам, потому что есть вот эти вот отношения. Да, оплата труда, там, медицинская страховка, условно говоря, волонтеру, который хочет вступить в отношения с благотворительной организацией.
Некоммерческой.
Любой некоммерческой организацией. Не станет ли это так, опять же, я высказываю опасения, да, что если вот они вступают в подобные отношения, то все остальные волонтеры, ну, как бы окажутся вне закона, в правоприменительной практике. Они скажут: ребят, вот у нас есть официальные волонтеры, сочинские, там, вот они волонтеры, а вы все остальные.
Ну, понимаете,
нет.
Это и сейчас можно так говорить. У нас есть волонтеры, которые только вот готовят Олимпиаду в Сочи. Все остальные вы никто. Не говорят так?
Ну, не знаю,
нет,
не знаю.
На самом деле, более того, сами нормы права, которые сейчас сформулированы, они касаются исключительно конкретных, вот взять волонтеров досочинских. В законе четко написано, что нормы, там нет порядка признания их волонтеров, да, никаких специальных норм регулирования их деятельности. Там написано только то, что оргкомитет Сочи вправе им передавать форменную одежду с символикой, и он их вправе там кормить, поить, оплачивать им проживание, оплачивать иностранцам визы, оплачивать им оформление приглашений из России. И, соответственно, вот эти расходы для цели налогообложения доходов физических лиц в России, они выводятся из-под налогообложения. То есть это задача. Дело в том, что есть общие принципы налоговой политики государства, которые заключаются в том, что каждый, кто получил какой-то доход, должен с него уплатить налог. Сейчас у нас любой человек, даже если вы организуете себе день рождения и формально вам дарят подарок там, стоимостью более 4000 рублей, вы обязаны с этой суммы заплатить, поскольку дарение 13%. Вот.
Отличный закон.
Вот.
Отличный
закон. Это налоговый кодекс. Да, он у нас есть налоговая политика. Да?
То есть, соответственно... Все депутаты старые.
Вот. И в данном случае вопрос по волонтерам сочинским, он решался исключительно для того, чтобы вывести все вот эти вот
сочинских
подарки,
волонтеров.
Чтобы им можно было дарить больше 4000 рублей.
Чтобы им можно было, ну, например, форменная одежда. Им подарили вот одежду с символикой Сочи, в которой они, собственно, будут заниматься. Да, там брюки, не знаю, там футболку, там кепку с надписью «Сочинская Олимпиада».
Почему Лиза Алерт подарили такой закон?
То есть оно вот, и все. И получается, эта форменная одежда, они, волонтеры, если они ее получат безвозмездно, если бы не было специальной нормы в налоговом кодексе, они вынуждены были платить. И все вот эти нормы, которые принимаются, они носят как раз порядок исключений. То же самое и по инициативе третьего министерства, вот тот закон, который совместно как раз с Дариганами готовился и принят был в прошлом году, и вывел...
Поправки закона о благотворительности.
О благотворительности,
да. Где, да? И в налоговый кодекс, что этот закон освободил добровольцев как раз от налогообложения, как, тех вот возмещения тех расходов на проезд, на проживание.
К сожалению, не все это знают, кстати. Вот даже вот. Местные органы власти, потому что вот в Крымске как раз та ситуация, когда им давали пожертвования, присылали тем пострадавшим, у них вычитали налог. И там было, например, не 10 тысяч рублей, да, а 8 с копейками.
Ну, понятно, но 13%. 13% удерживали.
Удерживали, вот,
ну.
Да. И, судя по всему, незаконно получается,
но
да?
Но все зависит. Словам? Нет, сейчас сложно разбирать эту ситуацию. То есть, если у нас определенные виды, например, если в части, например, благотворительной помощи, то она несколько институционализирована. То есть, если она идет от зарегистрированных благотворительных организаций, как записано в налоговом кодексе, то она не подлежит налогообложению. В остальных случаях нужно смотреть, попадает ли она под определенный вид, который не подлежит налогообложению. Возможно, что она будет в той форме, в которой будет подлежать налогообложению. Вот. Но это уже вопрос, опять же, это вопрос уже налогового законодательства, он в каждой стране.
То есть те копейки, которые люди получают в помощь, она может законно
облагаться налогом на доходы физических лиц, да, потому что формально речь идет о обычном дарении.
То есть... может не облагаться.
Вот.
Всего два варианта.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужно ли регулировать деятельность волонтеров и добровольцев? И если нужно, то как? Такова тема моей сегодняшней передачи. И в гостях у меня автор концепции закона о волонтерстве, глава некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская, заместитель руководителя Департамента инновационного развития Министерства экономического развития России Илья Чукалин, член Общественной палаты России, директор Агентства социальной информации Елена Топлева, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев и волонтер Юлия Архипова.
Очень клевое законодательство. Разрешите вот вернуться к нашей вот этой, вот я хотел просто очень важный момент сказать, что, смотрите, в том случае, если, как я вас понял, если на поиске там к нам прилетает в какую-нибудь Калужскую область вертолет, который пролетел там 2 часа для этого, для того, чтобы прочесать лес сверху, он там потратил 120 тысяч рублей на топливо, пока летел. На топливо, там, на ресурсы и так далее. Теперь он ко мне придет с чеком, или как это выглядит? Я вот не до конца понимаю.
Я не понимаю, откуда это приходит.
Вы только что
здесь вертолет?
Секунду.
Причем здесь
вертолет,
вы...
при том, что мы работаем в том числе с авиацией.
Очень
и
хорошо.
Авиация вещь дорогостоящая.
Законопроект, к которому мы о концепции, которую мы ведем речь, не распространяется на государственные какие-то
органы. А это не государственные, это частные вертолёты.
На частные, я не знаю, там, бизнес-структуры.
Так.
Ни на что не распространяется.
То есть...
И вертолет не может быть волонтером. Волонтером может быть только физическое лицо.
Ну, вот есть владелец вертолета.
Ну, и нет, ни в данном случае ничего страшного. То есть, что здесь речь не идет.
Подождите, хотел получить ответ. Человек, который приехал на поиски, он теперь захочет денег за билет на поиски?
Нет, если, вы можете с ним об этом договориться. То есть, если
у вас это добровольно, потому что вы не зарегистрированная организация.
А вот, кстати, есть, да, у него право будет.
Внимание,
и права у него не будет,
хорошо.
Пока вы с ним об этом не договоритесь,
понял.
И организатором его волонтерской деятельности так. Не будет юридическое лицо, которое ему скажет: я хочу, чтобы ты поехал в Калужскую или там, не знаю, Крымскую, не знаю, какую-то.
Вот, область тушить пожары.
Да, там в Приморский край тушить пожары. Я готов оплатить тебе билеты проживания.
Ясно.
Иди туши.
То есть это предмет договора?
Да.
Пока мы не зарегистрированы, мы
у вас нет договора,
вне формата абсолютно. Вот этих всех законодательств.
Абсолютно. Но смотрите, имейте в виду, что незарегистрированное волонтерство может оказаться вне закона.
Совершенно верно. Скорее всего, это этим и закончится. Скорее всего,
не
будет
знаю.
Так, что будут некие псевдоволонтерские организации, которые быстро формализуются под закон для каких-нибудь, предположим, коммерческих целей или еще каких-то, или просто демонстрируют, смотрите, у нас какое есть придворное волонтерство, которое всех слушается и все правильно делает. А будут такие вот, которые никуда не попадают, которые бомбят. Бомжей кормит, как доктор Лиза, и теперь, видимо, она должна соответствовать всем критериям клиники ЦКБ, я так понимаю. Будут такие, как мы, которые там детишек ищут в лесу. Вот самое главное, чтобы в результате всех этих инициатив это не закончилось тем, что мы не оказались сбоку, чтобы нам не препятствовали.
Вот для этого надо, да, я думаю, что постоянно об этом говорить. Юля, как вы считаете? Давайте мы вас тоже к разговору подключим.
Есть такой, не помню, как называется, какой-то опыт или эксперимент, когда проверяют, человек делят людей на три группы. Одна делает что-то без вознаграждения, другая получает вознаграждение только самые лучшие. В третьей группе все получают вознаграждение за то, что они делают. Насколько я помню, самая эффективная работа там, где никто ничего не получил. Ни вознаграждения, ни вообще ничего. То есть вот появится у волонтеров опция такая
договориться с организацией. Чтобы оплатили расходы, да?
Да. Ну, у организаций благотворительных обычно у них бюджеты не резиновые. И у них там хватит этого, там, не знаю, грубо говоря, на 20 волонтеров, а надо 100. И каждый из этих 100 будет надеяться на то, что вот через там за 3 дня у нас будет договор, но я полечу туда там на самолете, а не пойду пешком, и там мне будет где жить, у меня будет душ, иначе у меня ничего не будет.
Бизнес-классом полечу.
Вот, и поэтому, соответственно, у них будут какие-то уже запросы. И мы не сможем так быстро их отправить. То есть у нас и так уже был конфликт, когда некоторые люди говорили то, что, вы знаете, автобусом я не поеду, это сутки ехать, а вот на борту МЧС я бы съездил, или там, если вы мне выбьете билеты там у Аэрофлота, у Трансаэра, у кого-то.
Были такие?
Нет, но люди
такое,
все...
Такое есть. Нет, все хотят же... поехать...
Нет, но люди все разные, но здесь речь идет о свободе.
Не дезавуалируют тогда это само понятие волонтерства.
Нет, если... опять же, ну, смотрите, это мы сейчас говорим, идем в терминологию. Это же вот вопрос, знаете, вот есть люди, которые себя называют друзьями, да, но они так не делают. Так же, и люди, которые называют себя добровольцами, но говорят, а мне дайте это. Но это уже спор, он здесь, собственно, и спора нет. Здесь нет предмета для разговора, потому что люди все разные. И то, что касается возмещения, если и организация хочет, и доброволец хочет, тогда это совпадает. Если кто-то из этих сторон не хочет или ему так не нравится, то этих отношений, в принципе, не возникнет. Вопрос в том, что здесь весь сыр-бор исключительно из-за особенностей и специфики вообще налоговой политики. Это, на самом деле, не только российской. Если вы возьмете США, это самое жесткое налоговое право. Там каждый цент должен быть учтен и задекларирован. Даже тот, который получен в рамках благотворительной деятельности, в рамках обменных программ, в любом случае должен, если даже эти средства освобождены по американским законам от налогообложения, ты все равно должен подать декларацию, задекларировать это освобождение со ссылкой на конкретный пункт налогового кодекса.
Ну, согласитесь, что там и правоприменительная практика другая, и бэкграунд другой совершенно.
Ну, это понятно, но так или иначе мы сейчас говорим о том, что вот мы имеем такую налоговую политику. И то, что мы сейчас, и то, что вот уже сделано было в прошлом году, это изъятие из нее в целях упрощения. На самом деле, конкретно не у Минэкономразвития и у экспертов нет и не было, когда готовилась эта концепция, цели урегулирования. Она готовилась давным-давно. Есть была концепция развития благотворительности еще 2009 года, и добровольчества.
Это мы поняли, да, вот концепцию
поэтому,
мы поняли.
Да, то есть это
теперь
было...
в том, чтобы это не стало орудием в руках тех, кто хочет зарегулировать.
Нет, но это уже к нам не имеет, к сожалению, никакого отношения, и в любом случае Минэкономразвитие всегда стоит на позициях минимального вмешательства государства в регулирование определенных сфер, в том числе и этой сферы, позиция
министерства. То есть вы будете официально свою позицию заявлять осенью, если вдруг депутаты предложат несколько законопроектов?
Если вдруг будет предложен законопроект, да. Есть определенный порядок, законопроект поступит в правительство. Правительство его направит на согласование в министерство, и позиция нашего министерства, она на сегодняшний день достаточно тверда, она в таком случае будет отрицательное заключение наше. Вот. Но на самом деле, если я могу абсолютно точно сказать, что если будет попытка урегулирования деятельности труда добровольцев, это будет как минимум целому ряду международных нормативных правовых актов противоречить, но все-таки практика показывает, что несмотря на то, что есть определенные там и жесткие нормы принимаются, эти нормы, они все равно существуют в рамках существующего правового поля. То есть я себе не представляю ситуацию, в которой будет написан закон, который будет противоречить международным нормам, который дает право...
Так, но нормы международные, вы же сами говорили в том, что они, что касается труда добровольцев, они и за рубежом довольно жесткие.
Нет, я говорил о том, что о нормах налогового права, а не нормах добровольцев. Есть международные конвенции, которые гарантируют каждому право на труд, на свободу самовыражения, они достаточно, то есть там достаточно сильные нормы, которые не позволят регулировать эту сферу деятельности, в принципе не позволят. Нельзя человеку запретить делать добро, невозможно в принципе. Нельзя ему сказать, что ты можешь делать добро только в порядке вот только так, и не так.
Знаете, у нас
или с предварительного разрешения.
Конституции.
Нет, но это совсем другая сфера.
И был закон об общественных организациях, который, кстати, многие называют даже юристы антиконституционным. И противоречащим, кстати, тем самым международным нормам.
Да? Нет, но, знаете, на самом деле, что, сколько юристов, столько и мнений. Вот. Но давайте вот по поводу добровольцев вернемся к, знаете, какой теме. На самом деле, это все равно жизнь невозможно запретить законами. В принципе, то есть ее нельзя урегулировать. То есть, на самом деле, чтобы, вот какие бы законы ни были от этого добровольца, но не перестанут работать. Вот я, то есть человек, который подлинно... Но может стать сложнее. Но это никогда невозможно запретить жить. То есть, Поэтому в данном случае речь идет о... Это та сфера деятельности, в которой проявляются лучшие качества человека. И поэтому, как бы, я убежден, что в конечном счете вот разум, он возобладает. То есть, ну, по крайней мере, мне очень хотелось бы на это надеяться. И со своей стороны мы...
Да, ваша
считаем,
позицию,
что, это то есть мы в данном случае все-таки не разделяем здесь вот пессимизма в честь того, что в октябре, в осенью обязательно будет все принято. То есть я на самом деле думаю, что как раз конкретно по добровольцам будем надеяться, что этот вопрос вот, ну, не будет заурегулирован.
Давайте под завершение, если вдруг, да, такое случится, станет сложнее волонтерам работать, вы прекратите свою деятельность или нет?
Нет, будет как обычно, делай добро и убегай, видимо, так. А что нам остается? Нас совершенно точно будут пытаться на местном уровне где-то приостановить, будут пытаться использовать вот этот какой-нибудь закон как инструмент в борьбе именно. Здесь не должно быть борьбы и не должно быть никакой формализации. Любая формализация добровольческой деятельности, взаимоотношения добровольца и организации и так далее, это не попытка его защиты. Он и сейчас каким-то образом прекрасно существует. И вот эти под 1000 человек в Крымске, которые вот сейчас мы с вами здесь сидим, они там в жаре гребут грязь. Им не потребовалось никаких законов для того, чтобы там оказаться и спасать, и помогать.
Юля.
Ну, мне попроще, у меня деятельность не такая осязаемая, как Лиза Алерт, и поэтому я буду продолжать делать то, что я делаю, чтобы они там не насочиняли. Просто я буду делать это тихо.
Да, можно вернуться к вопросу, с которого вы начали. Нужно ли регулировать деятельность волонтёров?
Да, прекрасно.
Так вот, деятельность регулировать не нужно. Нужно в законодательстве пытаться прописать поощрительные стимулы и ни в коем случае не какие-то регулирующие нормы, которые бы помешали делать свою, даже не то что работу, а делать то, что велит душа таким замечательным людям, которые сегодня с нами спорили. На мой взгляд, просто потому, что они опасаются тех
правоприменительной практики.
И, простите, не очень знают действующее законодательство, которое уже, с одной стороны, регулирует деятельность добровольцев, с другой стороны, дает им полную возможность свободы.
Знают практику и местных чиновников.
Да, мы абсолютно мы знакомы не с законодательством, а с рамками его применения людей в разную... форме и разных местных чиновников.
Нужно ли регулировать деятельность волонтеров и добровольцев? Это была тема сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня были автор концепции закона о волонтерстве, глава некоммерческого партнерства, юристы за гражданское общество Дарья Милославская, директор агентства социальной информации Елена Топлева, Илья Чукалин из Министерства экономического развития, Григорий Сергеев, координатор поисково-спасательного отряда, Лиза Алерт и волонтер Юлия Архипова. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. свободный информационный мир. Радио «Свобода».